Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским обсуждаем новый фильм Тарантино в контексте его творчества. To my right is Bounty Law series lead and J.K. Hill himself. So, Rick, explain to the audience exactly what is the stunt double. Незадолго до того, как новый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» обрушился на Америку, словарь английского языка объявил о включении нового слова, образованного от фамилии режиссера. По-русски это звучит как-то так – «тарантийски». Этой великой честью удостаиваются немногие творцы, которые создали свой уникальный стиль, для описания которого не хватает уже существующих слов. Мы говорим «кавкиански» или «феллиниевский», для того, чтобы избежать долгих объяснений. Сразу все ясно. Об этом особенно уместно вспомнить сейчас, когда исполнилось 25 лет с появления самого знаменитого фильма Тарантино «Бульварное чтиво», оказавшего радикальное влияние и не только на кино. Тарантино стал апостолом постмодернизма, показавшим на деле, как нужно и можно зарывать рвы между высоким и низким, между маскультом и трагедией, между бульварным чтивом и виртуозной игрой художественных форм. Пожалуй, лучше всего юбилей фильма «Тарантино», как и премьеру его новой картины, отметил российский журнал «Искусство кино», на днях выпустивший особый номер к этому событию. Читая любезно присланную редактором Антоном Долиным верстку этого выпуска, я погрузился в подробный ученый разбор и музыкальных, и исторических, и, главное, голливудских контекстов творчества Тарантино. Больше всего мне понравилась статья самого Долина, которая остроумно описывает поэтику сломанной хронологии. Именно она позволяет избавиться от линейной нарации и создать саспенс буквально на пустом месте. Вспоминая шок от бульварного чтива, Долин пишет: «Возвращая утраченную было ценность никчемному бессюжетному промежутку между событиями, Тарантино дает нам шанс упиваться временем, потраченным впустую, разговором ни о чем в ожидании момента, когда надо будет постучаться в дверь, выпивкой в баре, пусть даже это будет молочный коктейль, поездкой в такси. Тарантино заиграл, азартно затанцевал время, заставил его сбиться с панталыку, отправиться вспять, зависнуть навек в лихорадке субботнего вечера». Хорошо написано. Сейчас это кажется и замечательным, и очевидным. Но не могу не вспомнить, как ровно 25 лет назад я, ошеломленный премьерой «Бульварного чтива» в Нью-Йорке, купил и послал в то же «Искусство кино», с которым я тогда активно сотрудничал, тут же изданный в Америке сценарий фильма. Это потрясающе написанная книга на четверть длиннее того, что попало в фильм. Но она никак не заинтересовала редакцию. Сегодня это звучит странно. Тарантино стал своим во всем мире. Без него история кино уже никак невозможна. Неудивительно, что премьера новой картины стала громким событием для американских кинофилов. Тем более, что если верить режиссеру, этим фильмом он начинает долгое прощание со зрителем. Сегодня мы беседуем о картине «Однажды в Голливуде», которая только что вышла на американские экраны, с режиссером Андреем Загданским. Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саша, фильм «Тарантино» ждали все, и я в том числе, и вы наверняка. И эта картина, у которой было такое большое ожидание, как всегда, Тарантино не обманула наших ожиданий. Это самое главное. Каждый раз он рискует, каждый раз он меняет направление, каждый раз он ищет нечто принципиально новое, и каждый раз, с моей точки зрения, приносит зрителям и своим поклонникам, и, наверное, самому себе подлинное удовлетворение. Этот фильм не исключение.
Прежде всего, я бы сказал, что он не оправдал ожиданий зрителей, которые в первую очередь от Тарантино ждут жестокости, насилия, больших тем, огромных страстей и так далее. Этот фильм гораздо более спокойный, чем все остальные фильмы Тарантино, и крови там намного меньше.
Но учитывая то, что это Тарантино, и кровь гарантирована обязательно самим жанром, самим именем режиссера, зрители должны быть спокойны. Определенная доля насилия никуда от вас не денется. И обещанное насилие, я бы даже сказал, с избытком, и красочным избытком, доставлено в самом конце фильма. Все остальное – это не насилие, это ностальгия, это воспоминание о прекрасной эпохе, которая закончилась. Эпоха кино, когда сам Квентин Тарантино был еще ребенком. Речь идет о Голливуде конца 50-х, 60-х годов. Это так называемая золотая эра американского кинематографа.
Действие происходит
1969 году. Это очень важная дата, когда Тарантино было 6 лет. Ни хрена он не помнит об этом времени. И все, что он вспоминает, это фильмы, которые он смотрел об этом времени.
Вы абсолютно правы. История идет из 50-х. Потому что персонажи, телевизионные шоу, о которых идет речь, они начинаются еще в 50-х годах. Но в действительности, вы правильно говорите, это придуманная память. Это та память, которую мы реконструировали. Это память о том времени, которого мы не застали, но хотели бы застать, которое мы вообразили и любим. Вот Тарантино любит этот временной период в кинематографе и любит то, что происходило до него. Почему 69-й год? 69-й год – это вообще определенная точка в американской истории. Не только в американской, но в американской, наверное, поскольку мы говорим об американском кино, в первую очередь. В 69-м году состоялся концерт в Вудстоке. Это, так сказать, пик, волна, высший гребень достижения эпохи хиппи и всего связанного с этой контркультурой. Одновременно с этим это потеря, если угодно, невинности Голливуда, потому что в 69-м году была убита Шэрон Тейт, беременная жена режиссера Романа Поланского, который был самой большой звездой в Голливуде, самым ярким режиссером нового поколения, иммигрантом, евреем из Польши, который приехал работать в Голливуд. И смерть ее, ее убийство от рук банды Чарльза Мэнсона стало поворотным пунктом в истории Голливуда, в истории американского кино, в истории хиппи, в истории всего альтернативного движения.
69-й год для фильма имеет еще историческое значение. Это год, когда закончилась контркультура. Убийство Шэрон Тейт – переломное событие, после чего контркультура потеряла свое обаяние. Это дети цветов, которые превратились в монстров. И я-то хорошо помню, в отличие от Тарантино, это время. В 69-м году я носил волосы до плеч, я раскрашивал кеды в цветочки и мечтал о том, что я буду хиппи в Калифорнии.
В Советской Латвии.
Это было в Советской Риге. Но я не один был такой, надо сказать. Я учился в 9-м классе, и у нас было много таких. И к хиппи мы, конечно, никакого отношения не имели, но мы играли в хиппи, и я помню, что это была золотая мечта. И именно с этой мечтой расправился Чарли Мэнсон, во всяком случае, в трактовке Тарантино.
Вы знаете, Саша, я рискну с вами не согласиться. Я не уверен, что в 69-м году контркультура закончилась. Скорее, в рамках нашего фильма, о котором мы говорим, Квентин Тарантино говорит, что в 69-м году контркультура закончилась. То есть он ставит ей точку. Это не значит,
совершенно верно, я согласен.
Это не значит, что она завершилась. Да, она продолжала модифицироваться, развиваться и так далее. Но он говорит, что невинность пропала, все исчезло. Привлекательность всего движения хиппи, все то, что нравилось и апеллировало к молодежи, в его глазах закончилось. Они оказались таким же мусором, как и истеблишмент. И это, с моей точки зрения, очень важно.
Пора бы нам представить главных героев.
Да, нам пора представить главных героев. У нас два главных персонажа, на которых держится весь фильм. Первый актер телевизионных сериалов, которые появились еще в 50-е годы, Рик Далтон, его играет Леонардо Ди Каприо, и его друг, приятель, телохранитель, что-то такое среднее между приятелем, женой, помощником, водителем.
Как сказано в фильме, больше, чем друг, но меньше, чем жена.
Меньше, чем жена, которого играет Брэд Питт. Надо сказать, что объединение, появление этих двух звезд Голливуда зрители ждали на экране многие-многие годы. Это было такое же долгожданное появление пары знаменитостей, как, предположим, пара Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Помните, был такой фильм «Хит»? Его ждали очень долго, когда наконец-то появятся две звезды итальянского происхождения на экране. Итак, появились Ди Каприо и Брэд Питт. У них сложные человеческие отношения, они взаимозависимы, они друзья, и при этом, если Ди Каприо играет персонажа поверхностного, неглубокого, тщеславного, не особенно умного, не особенно привлекательного человечески, то его приятель, телохранитель или тень его, которого играет Брэд Питт, производит впечатление совершенно другое. Человека основательного, надежного, простого, неглупого, бесхитростного, но вместе с тем надежного, как кремень.
Все дело в том, что звезда Голливуда играет ковбоев. Но на самом деле ковбоем является его каскадер, который его поддерживает, который за него выступает во всех опасных сценах. И он является тем персонажем, которого играет его товарищ. И между ними совершенно замечательные отношения, потому что один, я прочитал об этом в одной американской рецензии, и говорили, что герой Ди Каприо – это барочный персонаж. Он плачет, преувеличенные чувства, гиперболы, он в постоянном сомнении. Короче говоря, это такая звезда оперы, плохой оперы. в то время как наш брат Пит играет человека, который молчаливый, как Клинт Иствуд, который как скала, на которую можно опереться, и который определяет все американские ценности. Но не будем забывать, что тот другой находится в Голливуде, а не в реальности. И весь этот фильм посвящен одной большой теме – реальность и кино. И, конечно, кино побеждает все время.
Мне кажется, что Брэд Питт – это и есть образ той уходящей Америки, которую хотел бы Квентин Тарантино сохранить, воссоздать. Это надежность, человеческие качества, дружба, верность, лояльность, все то, что было когда-то или считалось, во всяком случае, нормой. Этой нормы уже сегодня нет. Об этом пишет очень точно, на мой взгляд, Марин Дот в «Нью-Йорк Таймс».
Обозреватель «Нью-Йорк Таймс»,
что эпоха Брэд Питта, эпоха настоящего, сильного, крепкого, белого мужчины заканчивается, приходит совершенно другая Америка. Помните, Брэд Питт говорит нашему барочному герою: «Не смей плакать перед мексиканцами в ресторане».
И дает ему темные очки, чтобы люди, которые парковали машину, не видели. Это замечательная сцена, которая начинается кино, ты уже начинаешь смеяться.
Она абсолютно политически некорректна. Но вместе с тем она дает представление о нормах, которые существовали в то время в Голливуде и в Америке. Перед мексиканцами нельзя плакать. Почему? Потому что они как бы не совсем настоящие, они как бы дети, их нельзя огорчать слабостью белого мужчины. Согласитесь, это важный мотив.
Это одно из достижений Тарантино, который умудряется накручивать все новые и новые обстоятельства на сюжет, который, собственно говоря, не существует. Мы следим за двумя персонажами, за выходящим в отставку актером и его товарищем, который остается без работы. И мы не очень понимаем, какое нам до них дело, потому что никакого сюжетного движения сущности нет. Речь идет о огромном полотне, эпическом полотне, представляющем голливудские ценности. И в этом отношении, не побоюсь сказать, Тарантино чем дальше, тем больше мне напоминает Шекспира. Это один из его последних фильмов. Сам он назвал его предпоследним фильмом. Я бы вспомнил «Бурю» Шекспира, где Шекспир прощается со своим ремеслом, с театром. Примерно то же самое происходит здесь. Тарантино сказал, что он снимет еще один фильм, а после этого будет писать романы и ставить театральные спектакли. Из кино он уходит. И у меня такое ощущение, что это прощальный омаж Голливуду, где он рассказывает о том, каким он мог бы быть. Ведь дело в том, что все те сериалы, в которых играет наш герой, они все идиотские. И Тарантино не скрывает то, что они идиотские. Но они играют всерьез в эти идиотские сериалы. И когда герой Ди Каприо сыграл какую-то абсолютно дурацкую сцену, и он говорит: ну как Шекспир, да? И то, что он упоминает здесь Шекспира, это всегда очень точно. Потому что Тарантино всегда дает тоненький-тоненький намек на то, с чем мы должны сравнивать. Вы помните фильм «Джанго освобожденный», когда два негодяя смотрят какие-то открытки? И вдруг камера приближается, и мы видим на этих открытках Парфенон. Ни больше, ни меньше. Почему Парфенон? Потому что Парфенон тоже воздвигали рабы. Вот таким образом он дает крохотные ассоциации, которые позволяют вставить контекст и найти масштаб для его сочинений.
Все, чем насыщен фильм, это век счастливой иллюзии. В фильме есть одна длинная и, может быть, даже для кого-то покажется скучной сцена, когда Шэрон Тейт, которая держит весь фильм напряжение, в тот момент, когда мы понимаем, что речь идет о Шэрон Тейт и Полански, мы ждем трагического финала, который всем любителям кино и всем, кто знает Голливуд, широко известен. И вот мы наблюдаем за Шэрон Тейт, которая приходит в кинотеатр посмотреть фильм со своим участием. Фильм чепуха, ерунда абсолютная. Но она смотрит на экран и переживает реакцию зрителей, переживает, насколько она хорошо или плохо, с ее точки зрения, сыграла эту сцену. То есть это такой отраженный восторг по поводу собственной работы на сцене.
Это вообще любопытный персонаж, потому что она мало что делает в кино. Она мало говорит, мало двигается. Мы видим ее босые ноги. Это фетиш Тарантино, у которого в каждом фильме есть голые женские ноги. И мы видим ее беременную. Но, в принципе, она никакой роли не играет. Она персонаж, которого, собственно говоря, не видно.
Она тень реального персонажа.
Совершенно верно. Или ангел. Или ангел Голливуда, потому что она всем хороша. Когда сестра Шэрон Тейт узнала, что Тарантино будет снимать фильм про ее сестру, она пришла в ужас, узная Тарантино, представляя себе это кровавое мочилово, как говорят поклонники Сорокина. Она была в ужасе. Он привез с собой сценарий. И они весь уикенд читали вдвоем сценарий, после чего она стала главным энтузиастом фильма. И Шэрон Тейт в фильме – это, знаете, как Клаудио Кардинало у Феллини. Это образ с неба. Это голливудская звезда, да, которая состоит не из плоти, а из голливудского вот этого сверкания на экране.
Вы абсолютно правы. Она напоминает Клаудио Карденала, который появляется на курорте.
8,5.
8,5. Она появляется в свете, и она несет радость, чистоту, является воплощением женского идеала. Она идеал. Вы абсолютно правы. Именно такая Шерон Тейт в этом фильме. И поэтому она не является реальной Шерон Тейт. Как Роман Полански, которого мы видим мельком на экране, не является настоящим Романом Полански. Он знак персонажа. Но, возвращаясь к картине, что самое главное, с моей точки зрения, делает Тарантино? Можно сказать, это признание в любви к Голливуду. Это признание в любви к этой эпохе. Это признание к своим корням, к тому, что я состою весь из этого целлулоидного мира. Он меня напитал. Мои фантазии не настоящие, мои фантазии отталкиваются от других фантазий. Это очень важно для понимания Тарантино. Но он предлагает нам одновременно с этим альтернативную версию истории, альтернативный финал.
Мы, конечно, не расскажем.
Нет, мы этого никогда не расскажем.
Спойлеру мы себе не позволим.
Даже если нас пытать будут, мы никогда этого не скажем.
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским обсуждаем новый фильм Тарантино в контексте его творчества.
Посмотрев картину в кинотеатре, решил пересмотреть другой фильм с управляемыми альтернативными вариантами развития человеческой судьбы. Я потянулся к фильму «Ред», «Красный» Кислевского из трилогии «Цветов», и был поражен определенным совпадением. В первую очередь, и последний фильм Кислевского «Красный» из трилогии «Цвета», и первый знаменитый фильм Тарантино, который принес ему славу, «Pulp Fiction», вышли в один год, в 1994 году. Это совпадение не случайное, с моей точки зрения. Второе, что очень важно, что, занимаясь управляемой иллюзией, Кислевский помещает себя в позицию Бога. Он говорит: «Я Бог, я управляю этими персонажами точно так же, как Бог управляет людьми, вероятно». Не случайно его судья, гениальная роль Трентиньяна, подслушивает людей. Почему он подслушивает?
Потому что он Бог и есть.
Потому что он
слышит все жалобы.
Бог слышит всех и вся. И его судья слышит всех и вся. Кто Бог? Бог есть судья. И Трентиньян говорит, что он ушедший на пенсию судья.
Это Бог, который упразднился от земной жизни.
Но одновременно с этим он Бог, и он может управлять, он может направить судьбы наших персонажей в лучшую, в благоприятную сторону.
Он видит развилки.
Он видит развилки судьбы. Иногда детально. Не случайно он спрашивает нашей героини: «А можно я посмотрю на ваш билет?» И он смотрит на место. Вы помните, чем заканчивается фильм? Значит, это вмешательство Бога, судьи, художника, потому что в определенный момент каждый художник задумывается и понимает, что он немного Бог. Он создает альтернативную, другую реальность, а искусство есть всегда в конечном итоге альтернативная реальность, которой он управляет.
И это вы видите в фильмах Тарантино, конечно.
И это я вижу в фильмах Тарантино, и более того, не случайно «Красный» Кислевский — это его последняя картина, но не случайно он шел к теме судьбы, управляемости, параллельности судеб. Если вы помните «Двойная жизнь Вероники», в какой-то степени...
Это была сквозная тема.
Сквозная тема. Эти поворотные точки бифуркации судьбы существуют и в «Декалоге». Этот мотив у Кислевского является, мне кажется, одним из важнейших для его творчества, и он пришел к этой высоте те фильма «Красный» именно в последней своей картине. Почему я так долго об этом говорю? Потому что меня не отпускает мысль параллельности этих движений, этого управления судьбами персонажей. Тарантино в известной степени делает нечто подобное. Вы помните его картину «Бесславные ублюдки», где он предложил альтернативную, совершенно хулиганскую версию развития судьбы Второй мировой войны.
Он здоровый всех... Гитлера и всех его помощников убивают. И тут мы можем сказать, потому что это уже не секрет.
Тут мы можем сказать, потому что это уже не секрет. В этом завершении было что-то фарсовое. Что же он такое делает? Боже мой, как это можно? Можно, сказал Тарантино. И ему это понравилось. Ему сошла с рук такая альтернативная версия, и он сделал дальше следующий шаг. Какой мы, опять же таки, говорить не будем под страхом смерти?
Тут есть специальное основание для этого, потому что Тарантино специально попросил всех любителей кино не рассказывать, чем кончится фильм. Он говорит: я люблю кино, и вы любите кино. Давайте не портить настроение тем, кто еще не видел картину. То, что вы говорите о параллельных между Кислевским и Тарантино, любопытно, но я не согласен с другим. Дело в том, что Кислевский орудовал скальпелем, а Тарантино топором. И это совершенно разные типы дарований. Причем Кислевский – это утрированное европейское кино. Оно кино, дошедшее, как говорил про Чехова, это реализм, утонченный до символизма. А Тарантино сразу начинал с символов, причем самых громких. Вот как я люблю говорить, с верхнего до. И в этом заключается его, опять-таки, сходство с Шекспиром. Я все время думаю об этой параллели. Я думаю, что и Тарантино об этом думает. Потому что, когда говорят, что Тарантино все украл, его обвиняли в плагиате и не раз, что он создает свои картины из чужих картин, то все это правильно. Это так оно и есть. Когда Эллиот однажды сказал про Шекспира, талантливые авторы заимствуют, гениальные воруют. Но дело в том, что Шекспир создавал свои сочинения из чужих материалов. Существовала пьеса «Гамлет» при Шекспире. Просто никто ее не помнил, как сказал Борхес. Кто бы знал, кто такой Марло, если бы не было Шекспира. И именно так из второстепенного Голливуда, из второстепенных азиатских фильмов, из костоломных боевиков, он создает высокое искусство, потому что у него всегда есть большая тема. Такая тема, как расизм, как гражданская война, как Вторая мировая война. Это серьезные темы, это большие исторические полотна. И мне кажется, что недооценивают Тарантино те, которые считают, что это человек, который пишет уголовную хронику. Нет, это не так.
Ну, уголовную хронику писал Достоевский. Это
тогда примерно то же самое тогда. Или уголовная хроника тоже Шекспир, тоже там хватает убийства. Но я с этим не согласен, потому что и в этом фильме главная тема – это недвижимая собственность в этом фильме. Потому что герой Тарантино, брат Пит, который замечательно играет, это, конечно, он такой красивый, он такой сильный, он такой молчаливый, что хочется на него походить. Что его беспокоит больше всего? Что эти хиппи, они захватили чужую землю и живут там с кваторами. И он против этого. Потому что, хотя он убил свою жену, и тоже не совсем в порядке с законом.
Но это ему срок
непонятно почему. Но он за закон. Он тот самый закон и есть. Собственно говоря, кто-то, что такое вестерн? Вестерн – это история о том, как устанавливается закон в диких местах. И вот дикое место, которое было в 69-м году, Лос-Анджелес, вот он туда и направляет этот закон. Он, собственно говоря, исправляет ситуацию. Поезд сошел с рельсов. И Тарантино пытается восстановить поезд, поставить поезд на рельсы. И он хочет, чтобы контркультура, эта завитушка на полях Америки, вернулась в свое место. И жизнь продолжалась такой, как она должна быть. Где? В вестернах. Потому что по-настоящему ее никогда не было.
Ваше сравнение с топором и скальпелем оправдано и не оправдано, потому что и тот, и другой создают особые произведения искусства, которые принадлежат им и только им. Они создают свой собственный мир. Мир параллельной реальности создает Кислевский, параллельных судеб, возможности вмешательства, управления этой судьбой, если угодно. У Тарантино параллельная реальность – это кинематографическая иллюзия. Два параллельных мира – реальность и кинематографическая иллюзия. И, оказывается, можно им создать точку пересечения. Одно может повлиять на другое. Иллюзия может вмешаться в реальную жизнь и может ее изменить. И направить ее в другую сторону.
Может быть, потому что реальности никакой и нету. Ведь с точки зрения Тарантино...
Это бы сказал Борхес.
Все, что происходит на экране с точки зрения Тарантино, это вымысел в вымысле. Это, опять-таки, как в «Гамлете» мышеловка. Мы видим, как актеры играют актеров, и в этот момент мы понимаем, что все остальное значит реальность. Это удвоение реальности, которое создает иллюзию реальности гораздо более твердую и крепкую, чем она была. И Тарантино, конечно, создает иллюзорный мир, который не то чтобы ты веришь, ты все время помнишь, что это неправда. Но, с другой стороны, ты не можешь и выйти из него. Ты попал в этот капкан, пока не кончится кино.
При этом хочу добавить. Я никакой мере не выдам, чем заканчивается фильм, но финал фильма на меня очень эмоционально подействовал. Я испытал особую какую-то рафинированную грусть, абсолютную светлую печаль по поводу этой альтернативной истории. Она наполнила меня огромным сожалением об этом времени. И должен вам сказать, что то, что сделал Тарантино в конце фильма, совершенно гениально, с моей точки зрения. Это...
Что бы он ни сделал.
Что бы он ни сделал. Ведь в известной степени все, кто смотрит фильм, все, кто знает историю Романа Поланского и Шерон Тейт, смотрят в определенном ужасе. Смотрят, а как же он решит эту самую страшную...
2,5 часа мы ждем этого падающего топора.
Совершенно верно. Вы говорите, ничего не происходит. Тарантино – мастер создавать ожидания и наполнять его своими смыслами. Он создает ожидания и наполняет дурацкими совершенно разговорами персонажей и делает эти разговоры поэтому вдвойне смешными, вдвойне интересными и трижды интеллектуально острыми.
Это чеховское ожидание. Саспенс, который совершенно невозможно выдержать. Ты уже сидишь на краю кресла.
Мы ждем. Сейчас будут они стрелять?
Выстрелят ружьё.
Или не будут? Нет, они будут разговаривать. Наверное, выстрелят, а может быть и нет. Но они будут разговаривать, и весь этот разговор, все это общение будет нам бесконечно интересно. Именно в силу того, что мы ждем, чем же закончится, собственно говоря, сцена. В тот момент, когда появляется Шерон Тейт и Полански, мы понимаем, что речь будет о них. Что? Как он это сделает? Как он решит? Как он расскажет эту историю? Вот это движение к точки держит весь довольно длинный фильм и позволяет Тарантино наполнить это ожидание своей ностальгической лаской, своей нежностью к этому времени, что, с моей точки зрения, очень трогательно, если угодно, нежно, потому что в этом фильме очень много любви.
Знаете, сам Тарантино сказал, что это и есть признание в любви к Голливуду. И он очень долго работал над этой картиной, 5 лет. Сначала он написал роман, хотел написать роман, или написал его, я не знаю. Но потом он решил, что кино это будет лучше выглядеть, чем в книге. Но так или иначе, это любовная песня. Это любовная песня Голливуду. Скажите, Андрей, как вы считаете, какова судьба этого фильма? Ведь на самом деле он самый необычный из фильмов Тарантино. Он не похож на предыдущие.
Ну, вот этот фильм был представлен в Каннах, приз там не получил.
Двухчасовая овация была?
Овация была. В Америке, я думаю, что его ждет большой коммерческий успех. Абсолютный. Я думаю, что фильм получит определенную долю номинаций на «Оскар». И, может быть, наконец-то ему дадут «Оскар» за режиссуру. Я был бы очень, честно, рад, поскольку мне кажется, что это нечестно, что «Оскар» за лучшую режиссуру, собственно говоря, главный «Оскар», никак не попадет к нему в руки. Он заслужил это.
Но надо сказать, что он получал «Оскар» за сценарий, и это тоже правильно, потому что я-то считаю Тарантино лучшим писателем в Америке. Вместе с братьями Коэн, вот они есть лучшие наши прозаики, лучше его никто не пишет. Ни диалоги, ни монологи.
Вы знаете, этот фильм, почему я еще думаю, что с «Оскарами» должно быть благополучно в будущем году, этот фильм лестный для Голливуда, лестный в целом. В нем есть то, что мы с вами сказали, любовь к кинематографу, к миру иллюзий, не к кинематографу даже, а к миру иллюзий, к Голливуду. И есть нежность в обращении с этой огромной трагедией, которую пережил Голливуд в 1969 году. Есть уважение и нежность к тем, кого уже нет с нами. Поэтому я бы сказал, что у Тарантино есть шансы на «Оскар». Но не в зависимости от того, получит он «Оскар» или нет, эта картина совершенно блестящая, замечательная, достойная всех наград, возможных и невозможных. И она настоящая очень.
Справа от меня исполнитель главной роли в сериале «Законы Дикого Запада» Рик Далл.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с режиссером Андреем Загданским обсуждали новый фильм Тарантино в контексте его творчества. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.